Глава 4. Первой моей мыслью было спалить здесь все. Но нет, стоит действовать более рационально. Разобравшись с проклинателем и оставив его в беспомощном состоянии, парализованного и насаженного на множество тонких кровавых кристаллов, отправился осматривать его имение. Хотя это скорее избушка посреди леса. В сказках всевозможные злодеи живут как раз в подобных. Только это было надежно укрыто от посторонних глаз. А для самых любопытных, вроде меня, вокруг разбросаны сотни разнообразных ловушек. И помимо мага никого здесь нет. Когда заходил в портал, обратил внимание, что снег вокруг него был вытоптан. Сюда зашло немало людей, вот только где они, остается лишь догадываться. Думаю, они кого-то смогли похитить. И теперь искать этих бедолаг бесполезно. А я потихоньку начинаю догадываться, зачем им люди. Во-первых, женщины в этом мире, ну, на любителя, скажем так. Очень мало даже симпатичных, а красавицы и вовсе не встречал. Даже если человек из моего нового мира здесь выживет, он довольно быстро сможет стать неплохим магом. Но это только если выживет. Отсюда становится понятно, зачем эти сволочи таскают людей, воспитывают из них могущественных магов, планируя в дальнейшем использовать их в своих целях. И вот только за это, за похищение детей, готов сжечь целые города и рушить их до основания. Прогулявшись по дому проклинателя, окончательно разочаровался в этом месте. Есть парочка артефактов, интересные предметы и даже оружие, но все это настолько пропитано гадкой, проклятой силой, что дешевле будет создать эти артефакты с нуля, чем брать их и выводить из них эту ее. «Нищеброд!» — прошел я очередной раз мимо спальни мага. Тот мог лишь безумно вертеть глазами, а вот ответить не было сил. Понятно, мышцы его парализованы. Только дыхание ему пока оставил. Но это со временем станет угасать достаточно медленно. Ровно такую смерть он желал моим людям, потому наказание должно быть соответствующим. «Да где у тебя деньги?» — не выдержал я и вернулся к своей жертве. Но тот не хотел давать никаких намеков. Впрочем, он и не мог. Разве что по глазам заметил, как он иногда косится на одну из картин. Хм, интересно. Отодвинув картину, нашел за ней небольшой сейф с магической защитой. «В этом я не ас, но что-то умею». И с таким энергетическим замком справился без проблем, но внутри оказалась книга. Может, я и рад был полистать ее, но, судя по тому, насколько сильно она пропитана проклятой силой, эта книга — любимый гримуар проклинателя. Возможно, с его автобиографией. Так что прямо перед его глазами спалил эту дрянь. Надо было видеть его лицо. Видимо, и правда в ней было что-то важное и ценное. Пробежавшись еще раз по дому, обнаружил еще один тайник. Но было бы что там хранить. 200 небольших золотых монет, кипа каких-то бесполезных бумаг, видимо, с результатами опытов над людьми, и все. Действительно нищеброд. Хотя, кто знает, вдруг это его дача. А где-то неподалеку замок, доверху заполненный артефактами и золотом. Но проверять нет никакого желания, поэтому оставил здесь все как есть. Проклинатель умрет. И никто не сможет его найти, так как покров над его домом я трогать не стал. Он хотел скрыться от посторонних глаз, и кто я такой, чтобы мешать этому? Потому пусть медленно умирает, а в это время размышляет над своими поступками. Неудавшаяся попытка убить моих людей отомщена, и я с чистой совестью отправился домой. У портала меня встретил верный конь, но кое-что мне не понравилось. «А чего это ты от меня отворачиваешься?» — подозрительно посмотрел на коня, которого что-то безумно заинтересовало в лесу. «Да, тут вокруг лес, и что там может быть такого интересного, не представляю». Просто пока я обходил коня, интересы его постепенно менялись. Он все время стоял так, чтобы ко мне был повернут лишь затылок.
«Эгах!»
— грустно вздохнул он, повернувшись ко мне. А под глазом у него был здоровенный фингал.
«Это кто тебе так?»
— удивился я и довольно быстро вычислил по грустной морде корги его обидчика. Точнее, обидчицу.
«Что, опять к самкам приставал?»
«Эгэк!»
— еще более грустно вздохнул конь. «Я же тебе говорил, не смей размножаться!» Аж вздрогнул, представив себе табун корги лошадей. «Слишком опасно. Этот мир может не пережить подобные угрозы». Впрочем, об этом можно не переживать. Главная контрацепция в данном случае — это его рост. Ведь даже при желании корги попросту не дотянется куда надо. И потому мир может спать спокойно. Прежде чем отправиться в замок, немного поигрался с порталом. Чтобы он не закрылся раньше времени, я подпитал его своей силой. Но теперь, напротив, заставил схлопнуться. А то мало ли, вдруг какой-нибудь случайный отряд решит заявиться в гости. Следом, запрыгнув на своего верного коня, отправился к полю битвы. Но там не нашел ничего интересного. И намирцы, что, скорее всего, принадлежали двум разным королевствам, уже решили между собой все разногласия, и победившие, собрав ценное, отправились в освояси. Жаль, конечно. Можно было неплохо заработать здесь, если бы не тот проклинатель. Немного побродив по месту схватки, я направился в замок. Там, в самой дальней комнате подвала, сейчас лежат 20 моих людей. И главное — Виктория. Они оклемаются далеко не сразу. Проклятие оказалось слишком сильным. Но уже сейчас им ничего не угрожает. Впрочем, убедился в этом сразу по возвращении. Первым делом спустился вниз и еще раз проверил работу купели и... Да, про Людвига совсем забыл. Он так и лежит в этой комнате без сознания. Разве что слуги подложили под его тело матрас. Это застудит себе что-нибудь.
«А, что?» —
подскочил и зазирался маг. Стоило мне влить немного энергии.
«Где? Ух!»
Он увидел свое детище и сразу завис, принявшись наслаждаться сложной и, безусловно, прекрасной конструкцией купели. Да, сложно от нее взгляд оторвать. Есть в ней что-то притягивающее. Но главное — это продуманность каждой детали. Каждый виток, каждый лепесток и изогнутый узор несет в себе какой-то смысл и обязательно выполняет множество функций. Будь то проведение энергии или же наоборот, ее фильтрация и концентрация. Но в этой купели есть некоторые отличия от той, которую я строил в своем мире. Людвиг, окрылённый созданием этого удивительного сооружения, сам предложил немного доработать его. И теперь, даже несмотря на то, что люди находятся в ней без сознания, можно не переживать, что они утонут. Ведь под каждого пациента на дне купели установлены специальные лежанки. Они поддерживают их тело так, чтобы было максимальное погружение в воду, но при этом голова всегда была видна из воды. «Иди отдохни», — отправил я Людвига, а сам кивнул старику Макару, чтобы тот покинул помещение. Слуга Виктории все это время сидел рядом с ней, придерживая ее голову. Не доверяет моей конструкции. Ну и ладно. Он даже успел получить небольшой заряд проклятой силы, но не смертельно. Потом подлечу его от последствий. Некоторое время старик не хотел расставаться со своей подопечной, но, получив заверение, что с девушкой все будет прекрасно, отправился отдыхать. Я же немного поднастроил работу, зарядил накопители, истратив на это немало сил, и, конечно же, прошелся по всем проклятым, чтобы снять нанесенный проклятием вред. Да, купель Лазаря сдерживает проклятую силу и даже потихоньку ее выводит. Быстро это сделать попросту невозможно. Но все равно остатки вредоносной энергии в любом случае будут наносить урон. Вот от этого урона я и избавил своих водоплавающих людей. Но на этом ничего не закончилось. До конца вечера пришлось поддерживать их организмы в сносном состоянии. Только убедившись, что никаких проблем не возникнет, отправился спать. И то каждые 3 часа приходилось снова спускаться в подвал, подпитывать энергией купель и проводить расширенную диагностику как Виктории, так и остальным гвардейцам. В чем подлость этого проклятия? Оно действует на всех по-разному. Находит слабые уязвимые места в жертве и старается поразить именно их. Но со мной не забалуешь. Кому-то восстанавливал и укреплял кровеносную систему, у другого пытались распаться на куски легкие. Третий, пока я спал, чуть не скончался от перитонита. Язвы свалились, и оставались считанные минуты, когда содержимое желудка попадет в брюшную полость. Неприятная штука и сложно поддается лечению. Но это если не знать, как с ней бороться. Ведь если вскрыть живот, очистить внутренний мир человека куда проще. 3 дня пришлось подпитывать купели и следить за состоянием людей. Впрочем, это нормально для столь сильного проклятия. За счет этого и удалось прикончить мага так легко и просто. Он влил в заклинание все свои силы, чтобы у нас не осталось и шанса. Причем лечение мне давалось непросто. Лишнюю энергию крови я вывел в схватке с проклинателем, но так или иначе применение целительской силы теперь сопровождается сильнейшей болью. Ее никак не заглушить, и от этого никуда не деться. И чем больше тратится этой энергии, тем сильнее становится ощущение. Понятно, что можно полностью продублировать все магические каналы в своем теле и максимально изолировать две противоборствующие стихии, но на это потребуется немало времени и сил. И все равно каждое лечение будет сопровождаться неприятными ощущениями. Больше всего пришлось повозиться с Викой. Девушка, находясь в бессознательном состоянии, никак не сдерживала врывающуюся из нее некротику. Приходилось бороться и с этим. Ведь, оставь я все на самотек, пострадали бы плавающие рядом с ней гвардейцы.
«Михаил!»
— тихо проговорила Виктория и улыбнулась. Открыла глаза она лишь под вечер третьего дня, но лицо ее быстро изменилось. Понятно, почему. Ведь от урчания в ее животе вода в купели пошла рябью. Благо, я ожидал чего-то подобного и заранее приказал слугам приготовить плотный ужин. Имперские сухпайки как раз идеально подойдут для восстановления истощенного организма, хотя уже подумал дать им пищу через трубку. Очень уж понравился мне этот местный метод кормления больных. Если бы не одно «но». Переваренную пищу потом нужно куда-то выводить, и желательно не в купель. Девушка приподнялась, но вылезти из воды я ей не дал. Так что пришлось ей принимать пищу прямо в купели. И заняло это никак не меньше часа. Измученный организм все время требовал добавки, а я, терпя сильнейшие мучения, помогал Виктории усвоить как можно больше питательных веществ. И только после того, как она закончила, я смог выпустить ее из воды. В организме остались лишь небольшие крупицы проклятой силы, и можно было бы подержать ее в купели еще несколько часов. Но доза уже не смертельная. И для нее это будет неплохой опыт. Пусть сама учится справляться с проклятиями. Ведь она — некромант. Кто, как не повелители смерти, должны выжигать в своем теле проклятую силу? Мало того, была бы графиня достаточно умелой, она могла бы даже усилиться за счет поглощения столь мощного проклятия. Впрочем, лично я усилился. Эти дни были полны боли и мучений, но в награду за это я неплохо развил свой источник и даже немного занялся дубликацией каналов. Последнее значительно меня не усилит, но сделает жизнь чуточку комфортнее. Налечился я в волю. Даже с учетом работы купели пришлось поднапрячься. Благо, за это время ничего особенного не происходило. Людвиг все так же занимался переделкой шахт, по уши погрузившись в работу, и даже не показывал своего носа из подземелий. Голубь со своей стаей внимательно следил за соседями. Семейные разборки там не прекратились, а даже наоборот, лишь набирают обороты. Снегирёвы посылают в бой все силы, и потому им сейчас явно не до защиты собственных земель. И как можно было этим не воспользоваться? Вот и я думаю, что никак. Да и Черномор со мной был полностью согласен. Поэтому последние дни мы разгуливали по отобранным у нас землям, как у себя дома. Освобождали деревни, выводили небольшие группы крестьян. Некоторым работягам предлагали присоединиться к Булатовым. И кто-то даже соглашался, искренне желая перейти под крыло к нормальному графу, а не вот этим вот идиотам, если дословно. Но эта задача полностью легла на плечи командира стражи. Он предложил ему и расхлёбывать. А вот инструкторами я доволен как слон. Все они показали себя только с лучшей стороны. Никто не стал разрывать контракт, и теперь все инвалиды проводят усиленные тренировки моих гвардейцев. Некоторые сразу отправились в рудники обучать саперов на примере борьбы с иномирцами. Что ж, пришельцам придется сейчас несладко. Помимо того, что небольшие отряды постоянно натыкаются на двух неубиваемых волков, так еще и повсюду расставлены разнообразные мины. А то и вовсе иногда прилетают меткие попадания из артиллерийских древних пушек. Да, инструкторы не очень лестно отзывались о захваченных у барона орудиях, но других пока нет. Так что пусть этими пока пользуются. Даже смог посмотреть мельком на одну из тренировок. Точнее, инструктаж. Оператор боевого костюма собрал группу из 10 бойцов и теперь рассказывал о различных моделях, а также показывал уязвимые места на примере двух доступных образцов. «Так вот,
Если видите такую штуку в небе, просто щемитесь. Слейтесь с местностью, притворитесь кустами и все.
Пожал он плечами и откатился от леопардового боевого костюма.
Главное, не бить его магией по щиту. Он от этого только свои батарейки зарядит.
Так его нельзя победить?
Поднял руку молодой гвардеец. Что-то не помню его.
Ты, салага, можешь его только отвлечь,
оскалился ополовиненный оператор.
И отвлекать ты будешь его до самой своей смерти. То есть максимум пару секунд. Оставь борьбу с костюмами сильным одаренным и без приказа не привлекай его внимания. Просто прячься, пацан.
Впрочем, мужик дело говорит. Нет смысла впустую жертвовать своей жизнью. А вот здоровьем можно, ведь каждое исцеление делает меня сильнее. Затем инструктор рассказал про некоторые артефакты, что позволяет успешно бороться с костюмами. Это было интересно, но таких артефактов у нас нет. Да и нам не особо подходит, ведь использование такого артефакта — это билет в один конец. Тебя в любом случае убьют, если рискнешь полезть на костюм. Правда, если вручить рунную гранату зомби, его вроде не жалко. Дослушав лекцию и окончательно решив взять в ряды своей гвардии этого калеку, отправился по давно запланированным делам. Как-никак, а деньги нам сейчас нужны. И Жора давно нашел, кому можно продать собранные у проклинателя дома золотые монеты. Там их было под сотню, потому и оценил их недешево.
«Трогай, шеф!»
Бывший таксист с комфортом расположился рядом со мной на заднем сиденье и толкнул в плечо водителя.
«Вот уж не думал, что меня будут катать!»
— улыбнулся он.
«Может, все-таки я за руль сяду?»
«Ты просто не видел, как этот демон руля и педали умеет!» — улыбнулся я в ответ и приказал гвардейцу побыстрее довести нас до города.
«А там поспокойнее едь. Не хочу лишний раз привлекать внимание дорожной полиции».
«Репутация».
«Да, за лихачество в городе могут списать немного баллов. Даже останавливать не будут. Просто вечером зайдешь в родовую почту и можешь порадоваться потере пары пунктов. Учитывая, что зарабатывать пункты крайне тяжело, лишний раз не стоит так светиться». Отправились мы в самый центр Архангельска. Там, в одной крупной ювелирной лавке, нас уже ждут. И даже несмотря на полную экономическую блокаду рода Булатовых, готовы принять со всем радушием. Правда, там цены не такие выгодные, но незначительно. И не потому, что они имеют что-то непосредственно против моего рода. Просто сеть антикварных лавок раскручена и отличается высокой надежностью и честностью. Там меня никто не будет пытаться обмануть. Работают в белую и сразу говорят, что продадут мои монеты минимум вдвое дороже. Владеет этой сетью могущественный род Богатовых, и о моем роде они ни сном, ни духом. Им просто плевать, а в Архангельске у них лишь один из многочисленных филиалов. Так что игра в Курчатов не сможет сказать им ни слова. Думаю, таких поставщиков нам и надо искать. Жаль только, что в основном здесь все местные.
«Добрый вечер, господин Булатов».
При входе нас уже ждал администратор. Парень лет 20 сразу продемонстрировал идеальную выправку. Поклонившись, он открыл нам дверь и впустил внутрь. Что я могу сказать?
Это явно не та лавка антикварщика в портовом районе. Прямо у входа замерли истуканами два могучих охранника. Один четвертого ранга, второй пятого, оба физики. В руках у каждого мощные винтовки, а на поясах висят мечи. Они никак не отреагировали на новых посетителей. Но, думаю, если бы мы начали чудить, реакция последовала бы незамедлительно. Сама лавка выглядела скорее скромно. Все просто и со вкусом. Ассортимент прячется на складе, и посмотреть его можно в специальном зале на планшете. Так же происходит и с продажей. Нас отвели в отдельную звуконепроницаемую комнату, и там мы встретились со скупщиком. Ожидал увидеть старичка, но на самом деле специалистом по оценке оказалась женщина лет 40. И надо сказать, что возраст я узнал лишь диагностикой. На вид она выглядит намного моложе. Правда, диагностика показала множество вмешательств пластических хирургов. Впрочем, ее доход зависит в том числе и от внешности. Вероятно, она и специалист неплохой, если здесь работает. Женщина сидела за столом. Вокруг нее было множество шкафов с ящиками. Судя по всему, там хранятся всевозможные приборы и артефакты для оценки. На ней был строгий костюм, очки, волосы заправлены в хвост.
и поверх надет приталенный белый халат. Когда мы вошли, оценщица встала, слегка поклонилась и пригласила присесть напротив, после чего я выложил на стол несколько золотых монеток.
«Монеты Барнского королевства», —
произнесла женщина, стоило ей лишь мельком взглянуть на предоставленные пробники.
«Хм».
Она задумалась, а затем достала из тумбочки небольшой прибор. Выглядел он как аппарат УЗИ, но функции у него были немного иные. Этот, безусловно, не дешевый аппарат, может измерять магический фон, но делает это крайне паршиво и медленно. Нам пришлось подождать полчаса, после чего ящик жалобно пискнул и предоставил оценщице подробный отчет.
«Что ж, могу подтвердить, что монеты из другого мира. Так что готовы выкупить, как обговаривалось ранее, по 1500 за штуку».
Хорошо, что хоть догадался проклятую силу из них вывести. Ее было совсем мало, но так или иначе не хотелось подставлять других людей. «А я могу что-нибудь купить у вас? Артефакты, материалы и все в таком духе. Понятно, что у меня самого артефактов хватает, но посмотреть все равно было интересно».
«Конечно».
Женщина достала из ящика стола планшет, на экране которого сразу открылся каталог товаров. Около каждого пункта, помимо цены, стояла еще одна цифра. Как оказалось, это время доставки. Многие артефакты хранятся на специальных складах с повышенными мерами безопасности. Да и сеть этих магазинов распространена на территории всей страны. Да и за ее пределами есть несколько крупных магазинов. Правда, ничего интересного для себя не нашел. Хотя покупать ничего и не планировал, а так просто посмотрел, сколько стоят мои артефакты на рынке. Причем выбор был огромный. Только здесь, а еще на имперском аукционе можно встретить бытовые и прочие специфические артефакты. Тот же холодильник, которых я набрал аж 5 штук, стоит порядка 200 тысяч. Но если буду продавать сам, то не думаю, что получится выручить хотя бы половину от цены. В общем, интересно. Осталось только придумать, как мне сбыть все накопленные богатства и сделать это максимально незаметно. На ум приходит лишь черный рынок, но там тоже не все просто. Если меня вычислит кто-то из теневой торговли, то и убивать будут максимально скрытно. «Эх!» — вздохнул я и отложил планшет, чем привлек внимание собеседников. Жора уже успел разговорить оценщицу, и сейчас они мило ворковали о возможности встречи завтра вечером. «К сожалению, ничего покупать не буду», — женщина, понимающе кивнула и засуетилась. Таксист её заболтал, и она совсем забыла распорядиться перевести мне заработанную сумму. Предложили наличными, но их пришлось бы ждать, поэтому распорядился перевести мне на родовой счет. Правда, использовать эти деньги пока не могу, так как никто в городе попросту не примет платеж. Зато империя принимает, да и здесь много столичных родов, с которыми вполне можно иметь дела. Но лишь самыми сильными. Другие стараются не влезать в местные разборки. «Вот бы и иномирский феодал друида прислал, могущественного», — мечтательно протянул я, развалившись на заднем сидении внедорожника. Мы сразу отправились домой, ведь дел в городе больше не было, а совсем скоро должны начать приходить в чувство пораженные проклятием гвардейцы. И надо их встретить, как полагается, сразу излечив от последствий.
«А зачем нам друид?»
— удивился Жора.
«С ним что, драться легко?»
«Да какая разница, легко или сложно?» — махнул я рукой. «Друиды умеют выращивать мебель».
Временная резиденция Снегирёвой.
Женщина постоянно получала все новые сообщения и сразу раздавала приказы. Спина ее уже сплошь была покрыта густой кучерявой шевелюрой, но и сейчас не до этого. Все силы уходили на то, чтобы скрываться от мужа и собирать новых союзников для противостояния с ним. Граф Курчатов сразу открестился как от виконта, так и от нее. Сказал, что это внутренние семейные разборки, так пусть и справляются с ними самостоятельно. Сейчас муженек бросил все силы на поимку виконтессы. Верные ему люди побросали деревни, имения. Он убрал охрану с предприятий, и теперь все доступные бойцы заняты тем, что пытаются пробиться к ней. Но женщина тоже без дела не сидела. Она переманила на свою сторону немало людей, но ради этого пришлось обещать им чуть ли не золотые горы, идти на уступки, хоть и в разумных пределах, раздавать земли, деньги, имущество. И как будто этого было мало. Сейчас она сидела и смотрела в одну точку перед собой, тогда как слуги боялись издать хотя бы один звук. Даже ее главный помощник, правая рука, не проснулся этим утром. Снегирёва заподозрила его в измене и просто активировала свой дар. И все понимали, почему мужчина, старый слуга, просто уснул вечным сном. В руках женщина сжимала телефон, а по лицу ее невозможно было понять, что она чем-то обеспокоена. Но внутри нее сейчас бушевал самый настоящий пожар. Только что поступил звонок от имперской канцелярии. Служащий потребовал немедленно выдать ее местоположение, и это может значить лишь одно. Точнее, было два варианта. Либо они приедут ее арестовывать, либо проводить допрос. И уже потом арестовывать, если заподозрят что-то неладное. Хотя, возможно, просто проведут обыск. В любом случае, она понимала, что ее планы в какой-то момент были нарушены. И догадаться, кто этому виной, несложно.
«Булатов!» —
прошипела она, словно змея, силой стиснув зубы и кулаки, отчего зажатый в руке телефон покрылся трещинами. «Да, именно он являлся корнем всех ее зол. Женщина была уверена, что в той засаде погиб именно он. Но сейчас стало понятно, там был его двойник. В любом случае, выжить после такого обстрела невозможно. Виконтесса сама видела, как пули разрывали машину на части. И мало того, что этот гад выжил и успел внести смуту в ряды гвардии Снегирёвых, но теперь его войска вовсю отвоевывают земли, уводят крестьян и постоянно совершают набеги на владения Виконта. Хотя женщина считала все это имущество своим.
«Шутишь ведь, да?»
Вот вроде только проснулся, а ко мне сразу же постучался гвардеец. Впрочем, потому я и проснулся. Благо, слуги заранее заварили мне чай, и потому не пришлось никому оказывать последнюю медицинскую помощь. Сейчас я хлопаю глазами и не понимаю, что хотел сказать этот боец.
«Нет, господин», — развел руками гвардеец. «Дальняя разведка засекла, а я уже передал».
«Ну ладно. Тогда можешь быть свободен». Я отпил из чашки и указал ему на дверь. Поверил я ему не сразу, и не потому, что только проснулся, хотя это тоже сыграло свою роль. Просто странно слышать, что со стороны Снегирёвых к нам приближается отряд более чем из 100 человек. Неужели я все-таки смог спровоцировать одну из сторон на атаку? Но я и не провоцировал вовсе. Так, небольшие отряды занимались освобождением моих земель, не более... По 10 человек на паре броневиков катались по деревням и, не встречая никакого сопротивления, делали то, что им было нужно. Но все равно странно. Пришлось сразу отправить голубя изучить этот вопрос. Он тоже спал и просыпаться никак не хотел. Но я вылил на него остатки чая и выкинул в окно. Ох, и наговорил он мне после этого. Ну и ладно, зато проснулся. И сразу взбодрился. Следом я отправился к Черномору. Тот уже вовсю бодрствовал, сидя в своей комнате. Сейчас он ковырялся с минометом, что стоял у него на столе, и дулом смотрел прямо в потолок.
«Как не зайду к тебе, а калибр только растет», —
усмехнулся я и плюхнулся в кресло, направленное к окну. Удобное местечко у него тут. Еще и пулемет, направленный в окно, приятно радует глаз. Обзор прекрасный, и отсюда просматривается вся дорога, ведущая к замку.
«Да я снаряд там застрял, никак не вытащу», — махнул рукой старик, а до меня дошло не сразу.
«Как-никак, а когда заряженный снаряд все же удастся освободить, то миномет выстрелит прямо в потолок».
Сидеть в кресле сразу стало не так уютно, и я на всякий случай повесил на себя алмазную броню.
«Я чего пришел? Надо гвардию поднимать, к нам движется противник»,
— как ни в чем не бывало проговорил я, а старик завис на секунду.
«Какую гвардию? У нас все бойцы на местах. Больше 20 человек не смогу выделить», —
возмутился он, прикинув что-то в уме. «Еще 20 человек сейчас отсыпаются и отъедаются в лазарете. Их в качестве бойцов брать с собой пока рано». «А иномерцы?» — вспомнил я про отряд бравых бойцов. «Кстати, для них инструкторы оказались наиболее полезны. Этих ребят явно есть чему научить, можно сказать, с нуля».
«Так они все на защите от своих же товарищей. Патрулируют рудники, выслеживают разведчиков», — развел руками старик. Говорю же, все пределы.
Ну тогда бери.
В этот момент голубь долетел до места и сообщил мне очень интересную информацию. Я даже растянулся в улыбке, отчего Черномор забыл про свой миномет.
Ну, не выдержал он, глядя на меня. Сколько брать? Технику? Танк готовить?
Бери всех свободных гвардейцев и пару-тройку пустых грузовиков. Больше ничего не понадобится.
Можно было бы расслабиться, если бы не заряженный миномет в паре метров от меня. А в остальном переживать насчет сотни людей снегирёвых уже не надо.
Черномор понял все, лишь когда мы приехали на место. Пришлось даже подождать гостей, ведь засекли мы их еще на землях Виконта, а они шли к нам пешком.
«Стоять!»
Колонна примерно из сотни людей просто шла по дороге, ни от кого не скрываясь. И даже когда они увидели, что мы стоим на обочине и ждем, не испугались, продолжив свой путь. Остановились лишь тогда, когда я вышел вперед и приказал им. «Кто такие?» Впрочем, я и так знал, но интересно было их послушать.
«Так это господин»,
— замялся шедший впереди бородатый с редкой проседью мужик.
«Крестьяне мы»,
— развел он руки.
«Да ты что?»
— деланно удивился я.
«Чьи вы крестьяне?» «Так и вольные»,
— пожал он руками.
«Ничьих будем, значится».
Все это время над нашими головами летал курлык. Он внимательно разглядывал округу, но ничего подозрительного обнаружить так и не смог. А я стою и не понимаю, в чем подвох. А ведь он должен быть. Не бывает, чтобы крестьяне Снегирёва вот так просто взяли и пришли. Хм, а может, это что-то вроде троянских коней? Был у нас случай, когда один больной на голову химеролог спрятал своих людей в лошадей, прямо внутрь. Пригнал табун к стенам вражеской крепости, там и оставил. А те ночью лошадей себе забрали, разместили по конюшням и довольные пошли спать. Ох, и криков было, когда из лошадей начали вылупляться облаченные в броню люди. Но здесь я так и не нашел подвоха. Подозвал к себе старосту, провел полную диагностику, но какой-то чумы, оспы или еще чего-то заразного не нашел. Странно. Вот так просто взяли и пришли?
А с чего ты решил, что вы все вольные крестьяне? Ведете ведь из земель Снегирёвых, и не думаю, что он вас вот так отпустил.
Снова включил диагностику. Эти люди не умеют скрывать своих эмоций, потому соврать он точно не сможет.
«Ну, мы же из Миролюбовки были, а теперь ее нет, и значит, и жить нам негде»,
— пожал он плечами. Впрочем, логично. Я сразу кивнул голубю, чтобы он полетел проверить его слова, а сам продолжил допрос. Вот только отвечал он совершенно складно, ни к чему не придерешься. Жилось им при Виконте несладко. И мысли куда-то сбежать закрадывались в голову крестьян постоянно. Сейчас же стало совсем худо. Гвардейцы с обеих сторон стали наглеть. То придут люди виконтессы и заберут коней, то виконт потребует поделиться провизией. А разрушили деревню потому, что именно там столкнулись два крупных отряда. Так что все избы были сожжены, амбары разрушены, да и мирное население особо не жалели. Если попал под пули, твои проблемы. И как только сражение закончилось, крестьяне собрались и отправились к ближайшему соседу.
«Так земли Курчатова к вам ближе, причем намного?»
Деревня расположилась почти на границе с ним. И я снова заподозрил неладное.
«Ага, придем мы к нему, а он нас сразу обратно отправит, мол, негоже от войны убегать»,
— запротестовал он. Но его слова звучали правдоподобно.
«А мы знаем, что здесь проблемы с людьми, не хватает их. Вот и решили, что седо нас не прогонят».
Ни разу не заметил, чтобы он хоть немного приврал. Причем не обязательно совсем уж нагло обманывать. У простолюдинов я могу легко заметить ложь, даже если они немного приукрашивают. Но нет, этот мужик чист. Ни разу не покривил душой. На все вопросы отвечал сразу и без запинки. А главное, максимально честно. Причем, несмотря на его простецкий говор, все равно видно, что в прошлом он был, если не военным, то как минимум кем-то образованным. Явно не глуп, понимает, как устроен этот мир. А еще, на удивление, неплохо осведомлен.
«Смешно, что ты бежал от войны, а пришел именно ко мне», — усмехнулся я. «Графу, который сейчас в состоянии войны, пожалуй, со всеми аристократами в этом городе».
«Да, но наш бывший вассал пытался воевать с вами
и теперь его земли в огне»,
— криво ухмыльнулся мужик. Впрочем, вскоре я узнал, откуда у него вся эта информация. Недалеко от его деревни есть оживленный перекресток, и там расположился трактир. Именно туда он ходил каждые выходные, и там слушал по радио новости. И, конечно, сплетни от своих собеседников. А из всего этого сделал уже свои выводы.
«Все равно верить вам пока не могу, так что не обижайтесь, вас будут охранять», — предупредил я мужика, на что тот лишь улыбнулся.
«Крестьяне с личной охраной, такого еще не бывало. Но не переживай, господин, мы докажем свою преданность тяжелым трудом и старанием».
Мы еще некоторое время поговорили с ним, и я попросил его зайти потом ко мне в кабинет. Но прежде чем отправиться, внимательно осмотрел каждого на предмет заболеваний. Они заходили по очереди в кузов грузовика, и я проводил диагностику, иногда немного подлечивая раны. Как-никак, а недавно все они были между молотом и наковальней в разборках аристократической семейной пары. Заразных заболеваний практически не нашел.
Практически, ведь ко мне зашел один древний старец, вот у него оказался целый венерический букет. Думал, что это у него еще с молодости, но пара болячек были приобретены совсем недавно.
«Дед, ты как умудрился?»
— удивленно проговорил я, озвучив старику обширный список его заболеваний.
«Ну, за дело у меня. А я чесал, как умею», — улыбнулся он
и покинул импровизированный лазарет, оставив меня наедине со своими мыслями.
«За дело, значит».
Следом крестьяне погрузились в машины, и мы быстро домчали до замка, где для них уже приготовили отдельный палаточный городок. Место, можно сказать, уже обжитое, не проще палатки даже не складывать. Там все время появляются временные жители. Только уходят старые, как на их место приходят новые. Я же направился в свой кабинет, позвав за собой старосту. Еще в дороге голубь доложил, что деревня их и правда полностью уничтожена. Ценного там ничего не осталось, и все слова старосты подтвердились окончательно. «Так», — уселся я в свое кресло и оценивающе посмотрел на мужика. Тот замер при входе и переминался с ноги на ногу, сжимая в руках шапку. Что примечательно, он знает, как вести себя с аристократами. Вытер ноги, не стал лезть вперед и даже двери все придерживал. Также не забыл поклониться, только войдя в кабинет.
«Есть вариант копать руду. Пока это все, что могу предложить», — кивнул я. «Других защищенных деревень пока что нет».
«Это очень плохо, господин», —
неуверенно проговорил староста.
«Мы руду копать не умеем. Пахари мы и скотоводы. Еще мой дед пахал, отец пахал. Да и я по стопам их пошел. Остальные тоже».
«Ну а я что сделаю? Потом будете пахать, сколько захотите. Но прямо сейчас только шахты», — пожал я плечами.
«Что ж, если выбора нет, будем копать».
«А что им действительно оставалось делать? С другой стороны, сейчас конец зимы, и у меня есть еще пара месяцев на освобождение земель и избавление от врагов. Думаю, вполне смогу управиться. А еда нам нужна, ведь неизвестно, сколько еще продлится экономическая блокада. Впрочем, немного земли возле рудника есть. Для выпаса скота должно хватить. И потому часть этих крестьян может заниматься выращиванием мяса. Правда, и для скота надо где-нибудь брать корм».
«Сложно все это»,
— предложил ему присесть, чему мужик очень удивился, и немного расспросил его о жизни под началом виконта. Плохо им с ним жилось. К людям он относится как к скоту, даже хуже. Ведь хороший конь стоит дороже, чем человек. Проблемы простолюдинов его не интересовали и раньше, а теперь и подавно. Междоусобица идет у них полным ходом, и никто не понимает, на чью сторону стоит встать. Оба хороши. И еще он рассказывал мне об одном интересном месте. Много чего рассказал. Но именно это место заинтересовало меня больше всего. Потому с наступлением темноты я сел на своего верного корги коня и отправился по делам. По интересным и, безусловно, важным, но в гордом одиночестве. Компания мне сейчас ни к чему. Как-никак, а направился я даже не на окраины земель виконта. В самую глубину, почти к дальним границам, где через несколько километров начинаются земли графа Курчатова. Там, в неприметном лесочке, расположился интересующий меня объект. Крестьянам сюда заходить категорически запрещалось, поэтому никто не смог сообщить, что здесь находится. Но раз запрещали, значит, точно что-то прячут. 2 года назад в этот лес приехали гвардейцы и разогнали всех крестьян, после чего оттуда стал доноситься шум стройки. Этот лес всегда был под пристальным наблюдением охраны. Вот только, когда начались бои, все гвардейцы отсюда пропали. У меня прямо руки зачесались проверить, что такого можно спрятать в лесу. Радары меня засечь не смогут. Все же поехал я на коне, да и дозорным сейчас не до того. Не появится же сам граф Булатов в одиночку в глубине земель врага, верно? Стоило мне спешиться, как все слова старосты подтвердились. На удивление полезный человек ко мне пришел. Надо будет как-то наградить его за старание и наблюдательность. Никакой преданности Снегирёвым не может быть и речи. Он просто ждал, когда подвернется удобный момент, и решение о побеге принял уже 2 лет назад. Такое бывает, когда сюзерен относится к своим людям не по-человечески. Староста честно признался мне, что если бы я не принял их, они пошли бы дальше искать нового господина. Но, как минимум, все были уверены в том, что Булатовы точно не будут стрелять по мирным безоружным людям. И что странно, репутация среди простолюдинов в моем роде куда лучше, чем среди аристократии. Курлык без труда нашел вход в самый настоящий бункер, что расположился в этом лесу, и я сразу отправился его осматривать. Дверь была тяжелая, никак не меньше 0,5 метра в толщину, и ход ведет вниз на добрых 10 метров. Все стены, пол и потолок защищены толстым слоем бетона и стали, а внизу в многочисленных комнатках разместились 25 человек. Они пока меня не заметили. Да, оно мне и не надо. Впрочем, и не заметят. Бункер закрыт, и проникнуть внутрь никак невозможно. Шутка. Голубь сразу нырнул в призрачный мир и вынырнул уже на той стороне двери, а следом начал передавать мне информацию в режиме реального времени. Этот защищенный объект был буквально нашпигован аппаратурой. Какие-то станции радиосвязи, множество проводов на стенах, экраны. Люди здесь занимаются наблюдением, а также передачей данных и координацией действий войск. Иными словами, надежно защищенный штаб разведки. Отсюда контролируют границы и сразу сообщают силам быстрого реагирования все необходимые данные.
«Пур-пур-пур-пур»,
послышалось у меня в голове.
«Нет, Курлык, это не норка. Вентиляция. Короче, лезь туда, сам скоро все поймешь», — передал я ему послание. И вскоре послышалась громкая ругань пернатого. Ну а как он хотел? Вентиляции в любом случае будут вентиляторы. Отсюда и такое название. Так что, потеряв немного перьев, вскоре Курлык вылез наружу. А я так нашел вентиляционную шахту этого бункера. А большую мне и не надо. Вдох, выдох. Сделав несколько широких взмахов, закрыл глаза и принялся чертить сложную руну контроля крови. Из пор кожи стали выступать мелкие капли, собираясь в крупный алый шар. И следом этот шар пролился в вентиляцию бункера. Но на этом я не остановился. Руна контроля позволила мне без труда провести по лабиринтам вентиляционных ходов сгусток крови вниз. А следом я принялся дистанционно наносить на этот сгусток еще одну руну. Фух, бледный, словно смерть. И даже улучшенная терморегуляция не позволяет рунам согреться. Потерял разом 1 литр крови. Если бы не контроль над внутрисосудистым давлением, мог бы легко потерять сознание, особенно в стоячем положении. Но нет, организм постепенно восстановится, тогда как людям внизу теперь не позавидуешь. Шар крови вспыхнул от попавшей в него энергии, и спустя несколько секунд из него повалил густой едкий кровяной пар. Я немного изменил состав своей крови, и теперь сердцебиение под ногами стали куда чаще, а люди забегали из одной комнаты в другую. Но деваться им было некуда. Едкий пар заставлял их надрывно кашлять. Глаза начали слезиться, слизистые опухать.
«А ты чего расселся?» — кивнул я голубю. «Иди дверь открывай».
«Пур-пур-пур».
Обреченно вздохнул пернатый, но приказ выполнил. Частично. Он спустился вниз, нашел панель управления, после чего что-то пошло не так.
«Мур?»
— спросил он, нажать ли ему на большую красную кнопку. «Ну ладно, попробуй», — пожал я плечами. Но дверь так и не открылась.
«Мур? Мур?»
«Дожми уже, хоть зеленую, хоть желтую. Открой эту чертову дверь!»
не выдержал я после 10-го повторения вопроса. После моего мысленного выкрика прошло всего 5 секунд, и массивная бронированная дверь с шипением начала открываться.
«Ур! Ур-ур-ур! Ур!»
— обиженно проговорил Курлык.
Оказывается, для открытия двери достаточно было нагадить на панель управления. Она заискрилась, и в аварийном режиме дверь открылась автоматически.
В лицо сразу хлынул поток красного тумана. Но мне это не вызвало кашель. Наоборот, прилив сил. Кожа впитывала кровь, а мой организм наполнялся теплом и бодростью. Чего не скажешь про моих врагов. Мне навстречу тут же вылетели трое гвардейцев. Они не стали открывать огонь, так как ничего не видели. 3 резких взмаха меча, и тела упали на заснеженную землю. Дальше я шел вслепую. Контроль крови позволяет мне не только управлять этим кровавым облаком, но и чувствовать его, осязать каждую комнатушку в этом бункере. Даже закрыв глаза, я просто шел вперед, на пути вонзая клинок в беззащитных паникующих гвардейцев.
«Стоять!»
— послышался приглушенный голос. 5 человек успели добраться до респираторов и даже немного прийти в себя. Теперь они забаррикадировались в коридоре, ведущем к пульту управления, и приготовились открыть огонь.
«Спасибо, что предупредили».
Не успели они нажать на спуск, как я собрал туман перед собой и заставил его кристаллизоваться, образуя щит. Пули со звоном отскакивали от прочной поверхности, а я тратил свою кровь на восстановление повреждений.
«А-а-а!»
Приглушенный противогазом выкрик послышался сразу, как только я активировал одну из своих запасенных заранее рун. Красный шип вонзился в спину бойца, и тот, взвыв от боли, принялся стрелять во все стороны, размахивая руками. При этом задел своих, но вскользь. Этого хватило, чтобы они отвлеклись, а я, влив в тело побольше энергии, резко ускорился вперед. Налетело непроницаемое облако, и бойцы потеряли меня из виду. А спустя секунду клинок поразил каждого из них, выбивая из тел новые порции крови. Хорошо. Всего 2 минуты, а в бункере никого не осталось в живых. Только я и гадящий на панель управления голубь. Спустя секунду весь туман развеялся, а я направился в главное помещение этого объекта. Вся стена была увешана экранами, на которых даже сейчас можно увидеть немало людей. Иногда изображения менялись, но так или иначе, отсюда можно рассмотреть все земли Снегирёвых. «О, смотри, виконтесса!» — усмехнулся я, указывая на один из экранов. Виконт знал, где прячется его жёнушка, а она с этим поделать ничего не могла. Все под контролем было.
«Ты погляди, как шевелюра у нее на спине прижилась!»
Видимо, она попросту устала сбривать свои кудри на спине. Но оно и не мудрено, ведь растут волосы отменно, как на дрожжах. И вот сижу я в кресле, смотрю по сторонам и понимаю, что мои планы меняются кардинально. Хотел спалить здесь все, а затем тихо убраться. Но как отказаться от таких денег и новейшего оборудования? Ну уж нет. Нельзя вот так разбрасываться трофеями. Нужно забрать здесь все до последнего проводка. Осталось только придумать, как это сделать.